Нормальная жизнь христианина. Глава 13. Путь восхождения. Нести крест. В предыдущей главе мы несколько раз затронули вопрос служения Господу. Так что сейчас мы будем рассматривать, как разрешил Бог эту трудную задачу, которую представляет для человека его душа. Подходя к этому вопросу, нам будет полезно рассмотреть сперва принцип, на котором основано служение. Богом установлены определенные условия, которым подчинено наше служение Ему, и которое не может обойти никто из тех, кто хочет ему служить. Основой нашего спасения, мы это хорошо знаем, является смерть и воскресение нашего Господа. Так и условия нашего служения определены с такой же точностью. Как смерть и воскресение Господа являются основанием, благодаря которому Бог нас принимает, так тот же принцип смерти и воскресения является основанием нашей жизни и нашего служения Ему. Основа всякого истинного служения. Никто не может быть истинным служителем Божьим, не пройдя через принцип смерти и принцип воскресения. На этом основании было служение самого Господа Иисуса. В 3 главе Матфея сказано, что прежде чем начать свое служение, наш Господь крестился. Он прошел через воды крещения не потому, что на нем был какой-нибудь грех или что-то, что надо было очистить. Нет, мы ведь знаем, значение крещения – это символ смерти и воскресения. Господь не начал своего служения, предварительно не став на это основание. После того, как Господь крестился, приняв добровольно основание смерти и воскресения, Дух Святой сошел на Него. Тогда Он начал свое служение. Какое наставление для нас во всем этом? Наш Господь был человеком без греха. На этой земле не было никого другого, кроме Него, кто был бы без греха. А между тем, будучи человеком, он имел личность, отличавшуюся от своего отца. Касаясь личности нашего Господа, мы приступим к этому со святой осторожностью. Вспомним, что сказал Господь о самом себе: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня» Иоанна 5:30. Что означают эти слова? Безусловно, они не значат, что Господь не имел своей воли. Мы видим из его слов, что у него была своя воля. Будучи сыном человеческим, он имел свою волю, но он ей не подчинялся. Он пришел для того, чтобы исполнить волю своего отца. Это было самым главным. Разница, отличавшая его от отца, происходила от человеческой души, которая была в нем, которую он принял, сделавшись подобным человеком. Будучи совершенным человеком, наш Господь имел душу и тело, как и мы имеем душу и тело, и он мог действовать своей душой, то есть поступать самостоятельно, по своей воле. Мы знаем, что тотчас после крещения и до того, как Господь начал свое служение, приступил к нему сатана, искушая его. Он предложил Господу для удовлетворения насущной потребности превратить камни в хлеб, немедленно заставить признать себя Сыном Божьим, чудесным образом спустившись на паперти храма, немедленно захватить предназначенную ему власть над этим миром. Нам кажется странным, что Искуситель старался заставить его сделать все это. Нам кажется, что сатана мог бы постараться толкнуть его на более грубый грех. Но он этого не сделал. Более сообразительнее, чем мы, он только сказал Господу: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Что дьявол хотел этим сказать? В сущности, это был вызов. Если ты Сын Божий, то докажи это на деле. Несомненно, многие будут говорить о том, чем ты себя делаешь. А почему не выявить себя сразу же, подтвердив это неопровержимыми доказательствами? Хитрая цель лукавого состояла в том, чтобы заставить Господа действовать самостоятельно, то есть своей душой. Но Господь категорически отверг всякое действие, исходящее от нашей ветхой природы. В Адаме человек действовал сам, независимо от Бога. Вся трагедия Эдемского сада произошла из-за этого. Но теперь, находясь в том же положении, Сын Человеческий избрал другое основание. Несколько позднее Господь определяет свой образ действий как основной принцип своей жизни. Сын ничего не может творить сам от себя. Это «от себя» в греческом подлиннике, как «исходящее от самого себя», звучит особенно выразительно. Все служение Господа было основано на отречении от жизни своей души. Мы можем с уверенностью сказать, что все, что сотворил Господь на этой земле до своей смерти на кресте, было совершено им на основании принципа смерти и воскресения. тогда как историческое событие Голгофы еще только предстояло в будущем. Итак, все было совершено Господом на этом основании. И если Сын Человеческий, чтобы исполнить свое служение, должен был пройти через смерть и воскресение, символически в принципе, то может ли это быть иначе и для нас? Безусловно, никакой Божий служитель не может служить ему, не познав действия того же самого принципа в своей жизни. Это вне всякого сомнения. Перед своим вознесением Господь ясно указал на это своим ученикам. Он умер, и Он воскрес, и Он велел им ожидать в Иерусалиме сошествия Святого Духа. Что означала эта сила Духа Святого, эта сила свыше, о которой им говорил Господь? Это не что иное, как сила Его смерти, сила Его воскресения и Его вознесения. Образно выражаясь, Святой Дух – это сосуд, в который вложена вся ценность смерти, воскресения и вознесения, для того, чтобы все это могло быть дано нам. Дух Святой содержит эти ценности и делает людей их причастниками. Потому Дух Святой не мог быть дан людям до тех пор, пока Господь не был прославлен. Только после этого Дух Святой мог сойти на мужчин и женщин, чтобы они могли быть Его свидетелями. А без ценности смерти и воскресения Христа это свидетельство невозможно. В Ветхом Завете мы видим тот же принцип. Я хочу вам напомнить хорошо известное место из 17 главы книги «Чисел». Там говорится о том, что служение Аарона оспаривалось. Был поднят вопрос, подлинно ли Аарон был избран Богом. В народе царило известное недоверие, и люди говорили, «Мы не знаем, был ли этот человек действительно назначен Богом, мы этого не знаем». И Господь показал, кто является его служителем и кто таковым не является. Как он это сделал? 12 сухих мертвых палок с именами, написанными на каждой из них, были положены перед Господом в скинии собрания, перед ковчегом откровения, и были оставлены там на целую ночь. И утром Господь указал избранного им служителя через жезл, который пустил почки, рассвел и принес миндали. Мы все знаем значение этого. Жезл, покрывшийся почками, говорит о воскресении. Смерть и воскресение свидетельствуют о том, что служение признано Богом. А без этого мы не представляем никакой ценности. Расцветший жезл Аарона показал, что он служит на верном основании. Бог признает своими служителями только тех, кто, пройдя через смерть, подвизается на основании воскресения. Мы уже видели, что смерть Господа имеет различные действия и имеет несколько аспектов. Мы знаем ее действенность в отношении наших грехов. Мы знаем, что прощение наших грехов основано на пролитии крови, и что без пролития крови не бывает прощения. Затем мы видели из 6 главы к Римлянам, что смерть освобождает от власти греха. Мы узнали, что наш ветхий человек был распят, чтобы нам уже не быть рабами греха. И мы поблагодарили Господа за то, что Его смерть освободила нас также и от власти греха. Затем еще встал вопрос воли нашего «я». И для нас стала явная необходимость в посвящении себя Богу. После этого мы видим, что смерть действует в нас, чтобы освободить место Духу, предрасполагающему нас отвергнуть нашу волю и пребывать в послушании Господу. Все это составляет лишь исходную точку нашего служения, но не затрагивает еще главного сути вопроса. У нас, может быть, еще недостает знания о значении души. И в 7 главе послания к Римлянам нам открывается еще другая фаза, где встает вопрос святости жизни, святости личной и живой. Здесь мы видим истинного человека Божьего, который, стараясь угодить Богу своей праведностью, становится под закон. И закон открывает ему его греховную сущность. Этот человек пытался угодить Богу своими плотскими силами. И крест должен привести его к тому, что, наконец, прозрев, он воскликнет – я не в состоянии угодить Богу своими силами. Единственное, что я могу сделать, это доверить себя Святому Духу, чтобы Он это во мне выполнил. Я думаю, что некоторые из нас прошли через глубокие воды, чтобы уразуметь эту истину и понять всю ценность смерти Господа, действенную также и в этой области. Заметим, что есть большая разница между плотью, о которой говорится в связи со святостью жизни в 7 главе послания к Римлянам, и деятельностью природной силы души в служении Господу. И даже когда мы будем знать все то, о чем мы сейчас говорили, и знать все это на опыте, то все же остается еще одна сфера, в которой точно так же нужно действие смерти Господа, чтобы мы могли быть годными Ему для служения. Господь не может употребить нас на служение, пока и это действие Его смерти не будет в нас выполнено. Сколько служителей Божьих, по китайской поговорке, строят стену в 4 метра только для того, чтобы разрушить ее потом до основания? Мы трудимся в одном направлении, и в то же время мы разрушаем не только свою работу, но часто и труд многих, потому что в нас еще есть нечто, не затронутое крестом. Мы сейчас рассмотрим, как Господь разрешил вопрос души, чтобы нам понять ее влияние в служении Господу. Субъективное творчество креста. Мы возьмем 4 места из 4 Евангелий от Матфея, 10 глава, стихи 34-39. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку с свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». От Марка 8 глава. «И говорил об этом открыто, то есть о своей смерти. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». От Луки 17 глава. «Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Евангелие от Иоанна, 12 глава. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в этом мире сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Эти 4 места имеют общие черты. В каждом из этих мест Господь говорит о деятельности человеческой души, и в каждом из них Он касается иного облика или иного проявления жизни души. В этих стихах Господь очень ясно указывает нам, что вопрос человеческой души можно разрешить, но для этого есть только один способ. Это каждый день нести свой крест, следуя за Господом. Как мы только что видели, жизнь души или природная жизнь, о которой идет здесь речь, значит гораздо больше, чем ветхий человек или плоть, о которых говорится в других местах Библии. Мы старались указать, что в отношении нашего ветхого человека Бог ясно и определенно это подчеркивает. Он выполнил все, распяв нас со Христом на кресте. В послании Галатам мы видели, что аспект распятия на кресте упоминается 3 раза, как нечто уже совершившееся. И в послании к Римлянам 6.6 тоже ясно сказано, что наш ветхий человек был распят. Следовательно, если время глагола «был» имеет значение, то мы можем это выразить следующим образом. Наш ветхий человек был окончательно и навсегда распят. Это уже было выполнено, и мы должны принять сказанное нам как Божье откровение и верой применить к себе. Но есть еще другой аспект креста, который включает это выражение – «каждый день нести свой крест». «Я был распят на кресте. Теперь я должен его нести». И нести свой крест – это вопрос нашего внутреннего состояния. Это то, что мы подразумеваем, когда говорим «субъективное творчество креста». Кроме того, это еще и ежедневное хождение – следовать за нашим Господом шаг за шагом. Перед нами теперь вопрос нашей души. И заметим, что ударение не то же самое, как оно было, когда речь шла о нашем ветхом человеке. Нам здесь не сказано о распятии самой души в таком значении, как если бы наши дарования и наши природные способности, наша личность и наша индивидуальность должны быть полностью устранены. Если бы это было так, то слова, призывающие нас стоять в вере к спасению души евреям 10:39, не были бы нам сказаны. Или же вот эти слова: «Радуйтесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верой вашей спасения душ» 1 Петра 1:8-9. Или «Терпением вашим спасайте души ваши» Лука 21:19. Нет, не в таком смысле мы теряем наши души, потому что это было бы полной потерей нашего индивидуального существования. Наша душа со всеми ее природными дарованиями оставлена нам, но крест должен провести эти дарования через смерть. Крест должен поставить на этих дарованиях печать смерти Христа, чтобы вернуть их нам потом, воскресшими в той мере, как будет угодно Богу. Это то, что имел в виду апостол Павел, когда писал филиппийцам, изъявляя свое желание познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3:10. Эта печать смерти всегда оставлена на душе, чтобы привести ее в полное и постоянное подчинение Духу Святому, и чтобы она никогда не действовала самостоятельно, то есть независимо от Духа. Только крест, действующий таким образом, мог из такого выдающегося человека, как Павел, с таким умом и природными способностями, о которых он вскользь упоминает в послании к филиппийцам 3 главе, сделать из него человека, который до такой степени боится собственных сил, что пишет Коринфянам: «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Душа – это место пребывания наших чувств, и мы знаем, какое влияние они оказывают на наши решения и на наши действия. Заметим, что в самих чувствах нет ничего плохого. Однако это они порождают в нас естественную склонность к другой личности, что может в результате повлиять неправильно на все наше поведение. Поэтому в первом из четырех приведенных нами мест Господь предостерегает нас: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Мы видим, что путь креста указан нам как единственно правильный путь, чтобы следовать за Господом. И Господь тотчас добавляет: «Сберегший душу свою потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее» Матфея 10:39. В этой тонкой деятельности наших чувств есть тайная опасность сойти с пути Божьего. И главная суть этой опасности – это наша душа. Крест должен действовать и в этом. Я должен потерять свою душу в том значении, какое придает этому слову Господь, и которое мы стараемся сейчас объяснить. Многие из нас знают, что значит потерять свою душу. Это означает, что мы не можем больше исполнять ее желания, мы не можем больше ей уступать, мы не можем больше ей угождать. Это и есть потеря души. Мы проходим через тяжелые переживания, чтобы отучить нашу душу от требований, предъявляемых ей. И надо сознаться, что очень часто неопределенный грех препятствует до конца следовать за Господом. Очень часто мы бываем удержаны на этом пути какой-нибудь скрытой любовью или какой-нибудь вполне естественной привязанностью, которые могут заставить нас сойти с истинного пути. Да, чувства играют большую роль в нашей жизни, и крест должен войти в нашу душу, чтобы совершить свое творчество в ней. Теперь мы перейдем к 8 главе Евангелия от Марка. Я думаю, что это место имеет очень важное значение. Наш Господь по дороге в селение Кесарии Филипповой только что открыл своим ученикам, что он должен много пострадать от руки старейшин иудейских и быть убитым. Тогда Петр, движимый любовью к своему учителю, воспрекословил ему: «Господи, не делай этого. Жалей себя, Господи, да не будет этого с тобой». Из любви к своему учителю он умолял его пощадить себя. И Господь осуждает Петра так, как он осудил бы сатану, потому что Петр не думал о том, что Божье, а о том, что человеческое. И всем присутствующим там Господь еще раз повторяет эти слова: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее» Марк 8 глава. Еще раз встает вопрос о душе, И здесь особенно выступает ее желание сохранить себя. Мы видим тонкую политику души, которая говорит: «Если я смогу жить, то я буду делать все, что угодно. Я готова на все, но надо, чтобы я жила». Как если бы она воскликнула в отчаянии: «Идти на крест, быть распятой? Но это слишком много. Жалейте самого себя, подумайте о себе. Неужели ты пойдешь против самого себя, чтобы следовать за Господом?» Некоторые из нас хорошо знают, что, следуя за Господом, нам часто нужно идти против голоса души, нашей души или против голоса других душ, и предоставить кресту привести к молчанию этот инстинкт самосохранения. Боюсь ли я Божьей воли? Святая женщина, которую я уже упоминал и которая так повлияла на течение моей жизни, часто задавала мне этот вопрос: «Любите ли вы волю Божью?» Я не знаю другого такого вопроса, который так глубоко проникал бы в сердце, как этот. Помню, однажды у нее были затруднения. Она знала, что хотел от нее Господь, и в глубине своего сердца она тоже этого хотела, но ей было трудно это исполнить. И я слышал, как она молилась: «Господи, я признаюсь, что мне это не нравится. Но молю Тебя, не уступай мне. Господи, потерпи, и я уступлю Тебе». Она не хотела, чтобы Господь, сжалившись над ней, уменьшил свои требования к ней. Она ничего другого не хотела, лишь только исполнить Его волю. Иногда, чтобы исполнить Его волю, мы должны быть готовы оставить даже то, что мы считаем хорошим и ценным, да и, может быть, даже что-нибудь из Божьего дела. Забота Петра о своем Господе была продиктована природной душевной любовью. Мы, может быть, думаем, что Петр, который так любил Господа, мог позволить себе упрекнуть его. Лишь только очень сильная любовь могла побудить его сделать это. Да, но когда дух чистый, освобожденный от всякой примеси чувств души, тогда мы не впадем в ошибку Петра. Мы тогда распознаем Божью волю, и только в ней мы найдем радость нашему сердцу. И мы не прольем ни одной слезинки из сочувствия к нашей плоти. Да, действие креста проникает очень глубоко, и здесь мы еще раз видим, насколько его действие должно быть реальным в отношении нашей души. Господь еще раз говорит о нашей душе в 17 главе от Луки, и на этот раз Он говорит о ней в связи со Своим вторым пришествием. Он говорит о том дне, когда Сын Человеческий явится. И Он проводит параллель между этим днем и днем, в который Лот вышел из Содома. Немного ниже он говорит о восхищении этими словами, трижды повторенными: «Один возьмется, а другой оставится». Но между ссылкой на призыв Лота выйти из Содома и намеком на восхищение Господь произносит эти замечательные слова: «В этот день кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Вспоминайте жену Лотову. Зачем? Да потому что кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Если я не ошибаюсь, это единственное место во всем Новом Завете, где говорится о нашем ответе на призыв к восхищению. Мы, может быть, думаем, что когда Сын Человеческий придет, мы будем взяты, так сказать, автоматически, потому что мы прочитали в послании к Коринфянам, что мы все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Но как бы мы ни согласовывали эти два места, во всяком случае, сказанное нам в 17 главе от Луки должно заставить нас задуматься, так как здесь сильно подчеркнуто, что один берется, а другой оставляется. Речь здесь идет о нашей реакции в тот момент, когда будет призыв к восхищению, и поэтому Господь так настоятельно увещевает нас быть готовыми. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» — Матфея 24:42. Несомненно, для этого есть причина. Ясно, что призыв к восхищению в последнюю минуту не создаст в нас чудесную перемену без всякой связи с нашим следованием за Господом. Нет, в этот момент откроется, что является истинным сокровищем нашего сердца. Если это сам Господь, то мы не станем оглядываться назад. Один взгляд, брошенный назад, решит все. Так легко привязаться к Божьим дарам больше, чем к самому дарующему, и я добавлю, к делу Божьему больше, чем к самому Богу. Разрешите привести пример. Я сейчас пишу книгу. Я уже написал 8 глав, и мне надо закончить последнюю 9 главу, из-за которой я взываю Господу, прося Его о помощи. И если бы в этот момент раздался призыв: «давай, иди ко мне ввысь, а моей реакции будет, а моя книга», то я могу получить такой ответ: «ну хорошо, оставайся внизу и заканчивай книгу». Это ценное дело, которое мы можем делать здесь на земле, в его доме. Это дело может оказаться достаточным, чтобы задержать нас, как гвоздем прибитых к земле. Это все тот же вопрос: жить ли нашей душой или жить по духу. В этом отрывке из благовествования от Луки жизнь души описана как занятая земными делами. И заметим, что эти дела неприступные. Господь перечисляет все эти действия вполне законные. Женились, садили, строили, ели, продавали, покупали, и в которых по существу нет ничего плохого. Но самый факт быть поглощенными до такой степени, что наши сердца привязаны ко всему этому, будет достаточным, чтобы удержать нас здесь, на земле. Единственный способ избежать этой опасности – это потерять свою душу. Это замечательно иллюстрировано поступком Петра, когда на берегу озера он узнал воскресшего Господа. Хотя он вместе с другими учениками вернулся к своим прежним занятиям, он не подумал в этот момент ни о лодке, ни даже о чудесно наполненных рыбой сетях. Когда Петр услышал сказанное Иоанном «это Господь», то тогда мы читаем, он бросился в море. Это истинное отрешение. Для нас весь вопрос в этом: где мое сердце? Крест должен произвести в нас подлинное отрешение от всего и от всех, кроме самого Господа, конечно. Но обсудив все это, мы обсудили лишь только внешние стороны деятельности души. Душа, попускающая своим чувствам ею управлять, душа, усиливающаяся в самой себе и желающая вмешиваться во все, душа, поглощенная земными интересами, короче говоря, все это только поверхностное, еще не затрагивающее сердцевины вопроса. Есть еще нечто более глубокое, которое мы попытаемся сейчас обсудить. Крест и много плода. Прочтем еще раз место. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Здесь мы видим внутреннее творчество креста, о котором мы уже говорили, о потере своей души, связанным и сравниваемым с аспектом смерти Господа Иисуса Христа, изображенного пшеничным зерном, то есть с его смертью в виду преумножения. Цель, которая имеется здесь в виду, это плод, много плода. Господь Иисус – это пшеничное зерно, в котором есть жизнь, но Он пребывает один. Он имеет власть дать свою жизнь другим, но для этого он должен вкусить смерть. Мы знаем путь, пройденный Господом Иисусом. Он вкусил смерть, и его жизнь возникла во многих других жизнях. Сын умер, и он воскрес, как первенец среди многих сынов. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли ее принять. В этом аспекте его смерти призываемся умереть и мы. Этим Господь ясно указывает нам ценность нашего подобия Его смерти, что означает потерю нашей природной жизни и потерю нашей души, чтобы быть теми, которые дают жизнь, которые разделяют с другими новую Божью жизнь, находящуюся в нас. Это путь истинного служения, путь подлинного плода Богу. Как говорит апостол Павел: «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». 2 Коринфянам. Итак, мы приходим к сердцевине нашего вопроса. Если мы приняли Христа, то в нас есть новая жизнь. Все мы имеем это драгоценное благо, это сокровище в сосуде. Слава и благодарение нашему Господу за Его истинную жизнь в нас. Но почему же Его жизнь так слабо в нас выражена? И почему на практике он остается один? И почему же его жизнь не переливается так, чтобы передаваться другим? И почему она так слабо выражена даже в нашей жизни? Причина, отчего так мало признаков этой жизни, тогда как она действительно в нас, это от того, что наша душа обволакивает и ограничивает эту жизнь, как верхняя оболочка обволакивает пшеничное зерно. Так что новая жизнь не может проявиться. Мы живем нашей душой, мы работаем и служим нашими собственными природными силами. Мы не живем Божьей жизнью. Это наша душа препятствует проявлению Божьей жизни. Вот если ее потерять, то это путь полноты. Темная ночь, утро воскресения. Итак, мы возвращаемся к жезлу миндального дерева, положенного в святилище на всю ночь, темную ночь, когда ничего нельзя было видеть. И утром жезл Аарона расцвел. Это прообраз смерти и воскресения, жизни отданной и жизни вновь найденной. И тогда служение одобрено. Но как осуществить это на практике? Как я буду знать, что Бог одобрил мое служение? Прежде всего, нам нужно выяснить один очень важный пункт. А именно, нам надо знать, что наша душа со всем своим запасом энергии и со всеми природными способностями будет сопутствовать нам до самой смерти. И до самой смерти, изо дня в день, постоянно будет необходимо глубокое действие креста, чтобы устранить этот природный источник. Это непременный закон служения, утвержденный семи словами. «Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной» – Марк 8:34. И мы никак не можем обойти его, ибо тот, кто хочет его избежать, тот недостоин меня» – Матфея 10:38. «И тот не может быть моим учеником» – Луки 14:27. В нашей жизни смерть и воскресение должны быть постоянно действующим принципом, чтобы нам потерять нашу душу и чтобы Дух Святой имел полную свободу. Возможно, что нам придется пройти через какие-нибудь переживания, вследствие чего наша жизнь полностью изменится, а также и наше служение Богу. Это узкая дверь, через которую мы вступаем на совершенно новый путь. Иаков пережил такой кризис в Пенуэле. Иаков своей природной силой старался служить Богу и исполнить его намерения. Он хорошо знал сказанное Богом, что больший будет служить меньшему. И он силился выполнить это Божье намерение своим природным умом и своими природными силами. И Бог был вынужден парализовать эту природную силу в нем, и он это сделал, коснувшись сустава его бедра. И хромал потом Иаков на бедро свое, но он стал другим Иаковом, что повлекло за собой перемену его имени. У Иакова остались ноги, и он мог ходить, но их сила была задета, и он страдал от болезни, от которой он никогда не выздоровел полностью. Бог должен привести нас к тому, я не могу вам сказать, как он это сделает, но он это сделает, что природная сила будет задета и основательно ослаблена, так что мы не посмеем больше доверять себе. Господь должен был действовать очень строго в отношении многих из нас. Он повел нас трудным путем и путем болезненным, чтобы привести нас к этому. В нашей жизни наступает такой момент, когда мы боимся делать что-нибудь для Господа. Но это как раз то состояние, когда Бог наконец сможет начать пользоваться нами как своим орудием. Я вам могу сказать, что через год после моего обращения к Богу у меня появилась страсть проповедовать. Я не мог молчать. Как бы какая-то внутренняя сила заставляла меня говорить, я должен был ей подчиняться. Проповедовать стало моей жизнью. Господь, по Его великой милости, может позволить нам продолжать такое служение довольно долго и даже благословлять его до известной степени, пока не наступит день, когда эта движущая нами природная сила будет затронута. И в дальнейшем мы не станем это делать, потому что нам это нравится, а потому что этого Господь хочет». До этого переживания мы могли проповедовать из-за удовлетворения, которое мы получали от такого служения. Однако Господь не мог получить от нас того, чего Он хотел, потому что такое служение не может удовлетворить Господа. Мы жили нашей природной, капризной жизнью, были рабами своего темперамента. Если наша впечатлительность нас побуждает, то мы отдаем все наши силы на Божье дело. Но если наши чувства будут толкать нас в противоположную сторону, то мы откажемся действовать даже в том случае, когда наши обязанности этого требуют. Мы непокорны в руках Господних, и Он должен ослабить в нас эту силу наших чувств, наших симпатий и антипатий, чтобы мы делали то, что желает Господь, а не то, что нам нравится. И тогда мы будем делать то, что угодно Господу, независимо от того, нравится ли нам это или не нравится». Мы не станем делать дело Господне только потому, что мы получаем от этого какое-то личное удовлетворение. Нет, мы будем его делать потому, что такова Божья воля, не ожидая при этом никаких радостных ощущений. Истинная радость, которую мы познаем, исполняя Его волю, гораздо глубже наших переменчивых чувств. Бог хочет нас научить, чтобы мы, как только Он выразит свою волю, исполняли ее немедленно. Это дух служителя. Я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Псалом 39. Но такой дух не появится ни в ком естественно. Такой дух может появиться только тогда, когда наша душа, очаг нашей энергии, нашей силы воли, наших природных чувств, узнает прикосновение креста. Такой дух служителя ищет Бог, и он хочет, чтобы такой дух был в каждом из нас. Путь, ведущий нас к этому, может быть для одних скорбным и длительным, а для других – внезапным и острым кризисом. У Бога свои пути для каждого, и мы должны чтить Его волю. Каждый истинный Божий служитель в какой-то момент своей жизни должен пройти через такой перелом, после чего он никогда уже не сможет оправиться совсем, так как никогда больше он не будет таким, каким был до этого. В нас должен водвориться подлинный страх самих себя. Мы будем бояться чего-либо, исходящего от нас самих, или делать что-либо своей собственной силой, потому что, как Иаков, мы будем знать, какому строгому наказанию будем подвержены, если будем действовать от себя. Мы будем знать, какое мучение испытаем мы в наших сердцах перед Господом, если будем действовать по побуждениям нашей души. Мы все в той или иной степени знаем наказывающую нас руку Бога любви, который поступает с нами как с сынами. Евреям 12:7. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи и Его наследники, и Он свидетельствует о той славе, которая откроется в нас, если только с Ним страдаем и терпим наказание, покоряясь Отцу Духов и взываем «Авва, Отче». Но когда все это действительно будет пережито нами, то мы будем на новом основании, которое мы назовем основанием воскресения. Может быть, для того, чтобы на опыте познать принцип смерти, нам придется пережить настоящий перелом нашей жизни. Но зато потом мы увидим, что через воскресение Бог нас освободил. То, что было утеряно, будет возвращено нам, но впредь уже на новом основании. Теперь закон жизни действует в нас. Это новая способность, новая сила, одушевляющая нас и дающая истинную жизнь. Да, утерянное нами будет возвращено нам, но отныне в повиновении Духу Святому и под Его контролем. Я хотел бы, чтобы мы это ясно поняли –